Вот на прошлой лекции мне довелось оговориться, и тут же мне на это указали. Слава тебе, Господи, теперь у меня есть возможность поправиться. А именно, я сослался на 47-ю главу Второзакония, когда говорил о астрологах. На самом деле, 47-я глава, но не Второзаконие, а книга Исаии. Книга пророка Исаии, 47-я глава, вот там говорится о астрологах. И, значит, тут же попутно задают вопрос, а где написано о колдунах и прочих. О колдунах и прочих написано вот тут во Второзаконии. Почему у меня так и проскочило? Во Второзаконии, в 18 главе, стихи 10-12, сейчас буквально зачитаю, чтобы было понятно, и заодно растолкую, там есть одно слово, которое, если не знать правильного толкования, то мы можем просто не понять смысла. Итак, говорится следующее. «Не должен находиться у тебя гадатель, прорицатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Итак, там встречается слово «обаятель». А как Миллер говорит, да, о, какой обаятельный человек, да? Так вот, обаятель – это заговорщик, но не тот, который заговор устраивает, а который заговаривает воду, соль, знаете, бабушки, да? Заговорщик, заклинатель, наговорщик, наговорный человек. То есть обаятель – это как раз человек, который занимается вот этим чародейством. Привораживает, отвораживает, да, и так далее. Волшебник и чародей. Чародей. Кстати, экстрасенс – это тот же чародей. То есть чародей действует чарами, но экстрасенс, как ему неловко сказать, что он чародей. Экстра – это сверхсенс чувствительный. Сверхчувствительный, а действия абсолютно одинаковые. То есть экстрасенс – это и есть как раз из области чародейства. Еще раз хочу напомнить о наших с вами молитвах. Все-таки надо понимать, о чем мы просим Бога. То есть надо понимать каждое слово, которое произносим в молитве. И если непонятно, значит, взять церковно-славянский словарик. Есть еще и молитвословы толковые. Здесь толковываются молитвы, и каждое слово все-таки для себя уяснить. Вот как мы сейчас с вами обаятель разобрали, чтобы иметь представление, кто же это такой. А то прочитали обаятель, ну и что обаятель? А это как раз вот эти бабушек, которые шепчут, договаривают и прочее, к ним ходят. Значит, хочу обратить внимание, в вечерних молитвах есть такое выражение «безгодно спах». Спрашивается, что такое «безгодно»? Сразу сказали, много спал. Простите, еще раз хочу обратить внимание, что если мы не знаем точного перевода, додумывать, простите, это удел сектантов. Вот не зная толкования Евангелия, они додумывают, ну, наверное, и тут же бес им внушает, что это такое. Они тут же утвердились в этом, отпадают таким образом от церковного толкования, становятся сектантами. Точно так же у нас, если мы, ну, наверное, если человек у нас, который точно знает, что значит безгодно спать. Понятно? Молитвенники, постники. Да? Значит так. Безгодно – это преждевременно. Безвременно. Вот это и есть безгодно спать. Ну, лег, так это, часиков в 5 вечера и проснулся. 9 утра. То есть безвременно. Ну понятно, если человек очень утомился, прилечь, и если есть возможность, скажем, поспав, ну, полчаса, 45 минут, час может есть возможность, потом подняться и полноценно трудиться, не грех. Но вот если это становится системой, и человек, вот, а не поспать ли, и ложиться, не испытывая крайнего утомления, то простите, это безгодно. То есть время еще ночное не пришло, отдыха нет, а мы с вами. Так вот, Вот скажите, если не понимает человек вот это одного слова, получит ли он просимое в молитве? Ведь он просит прощения, не понимает за что. Негодно спал как-то. Да? Итак, еще раз хочу обратить наше с вами внимание, чтобы мы с вами все-таки понимали, о чем мы просим Бога, и чувствовали, что понимаем. Это второй этап. Итак, сначала понимаем, что просим. Дальше возгреваются чувства от произносимых слов. Если сказал «помилуй», значит «помилуй меня, Господи, прости». Да, все, стоишь осужденник перед ним. Вот как сейчас в докладе говорили. Чтоб это чувство осужденного насмерть у нас в сердце было, потому что мы ее заслуживаем и заслужили. Смерть, самую настоящую смерть, о которой мы с вами здесь уже несколько занятий говорили. И очевидно, дальше все наши с вами добродетели и прочие явления мы будем рассматривать вот в этом свете. В свете памятования часа смертного. То есть, помним, мы с вами проходили на занятиях, что святые отцы усматривали, что все наши подвиги и добродетели не приносят соответствующего плода, если при этом в уме не держать память смертного часа и дальше последствия. Так вот, удивительное явление. Обычно, когда говорят о подвигах духовных, то сразу пост-молитва, молитва-пост. И вот эта комбинация в разных вариантах обсуждается и абсолютно без внимания оставляется такое делание, как памятование часа смертного. Если над этим не трудимся, значит, оставляем без внимания великий дар Божий. Вот эта память смертная, это великий дар Божий. Вот если мы усвоим это и будем теперь трудиться над этим деланием, то мы с вами будем возрастать. Так вот, афонский инок Агапий сравнивает нашу земную жизнь с плаванием по бурному житейскому морю. Многоразличные опасности на море, которым подвержен корабль. Он ударяется о скалы и раскалывается. Он садится на мель. Его топит буря. Валят сильные ветры и разбивают. Его захватывают и сжигают пираты. На самом деле, кто ходил в море, знает, что если попасть в ураган, то происходят уму непостижимые явления. Вот пилерсы, поручни, за которые держатся, когда поднимаются по трапу, от удара волны срезают как ножом. Борта, которые подперты контрафорсами, то есть распорками, ложат на палубу. Сносят мачты, сбивают рубки полностью вместе с людьми. То есть есть такое понятие в море, как непреодолимая сила. Вот если тонет судно, то капитан в любом случае несет ответственность. Но есть исключения. Вот есть такое в юриспруденции толкование, как непреодолимая сила. Если она подтверждена, то капитан не несет ответственности. То есть такая сила необоримая, против которой не в состоянии бороться, имея самое мощное, надежное судно и обладая самыми замечательными водительскими способностями. Но вот насколько часто суда тонут, вот сейчас у нас с вами идет речь о кораблекрушениях и стихиях, которым подвержены суда. Вот, но у меня на памяти данные 70-х годов. Тогда в среднем за год тонуло 360 судов. То есть в день по судну. Но нет такой регулярности, что каждый день судно. Но вот по тем предупреждениям, которым снабжают мореплаватели, капитанам и штурманам раздают специальный журнал где описана каждая авария, причины, следствия разобранных, ну, для повышения квалификации, чтобы не повторили ошибок. Так вот, в год 360, то есть каждый день тонет по судну. Это наша с вами жизнь. Если мы разберем нашу жизнь вот так вот, как движение судна, то мы с вами тоже подвергаемся различным опасностям и иногда вот этой непреодолимой силе, которая нас влечет, и устоять мы не в состоянии. Но в отличие от капитана судна, мы всегда несем ответственность, потому что нам Господь дал такую волю, такие таланты, такие возможности, что у нас с вами оправдания не будет. Так вот, Агапий, афонский инок, продолжает. Так и бедный человек подпадает в различные опасности и пропасти. Он отправляет корабль из гавани с радостью и великим ликованием, с флагами, на паруса, в хорошую погоду, а через несколько дней ударяется о скалы и дробится. Так дробится, что прежние радости обращаются в скорби. Таковы и наши братья. Много радости доставляют родственники, благожелательные друзья, но все это суетно и ложно, потому что вскоре случается скорбь или беда, ведущая к смерти, и радость превращается в печаль, а доброжелательство в слезы. То есть вот эти наши пиры все, горько, это ложно и суетно, как указывает нам на то правильный. Потому что обратиться, вспомним свою жизнь. На самом деле, семья – это есть крест. Семья – это крестоношение, связанное со скорбями, с печалями, со слезами. Ну, вспомним, только раз подушку мочили слезами, переворачивались сбоку на бок, потому что обиду никак простить не могли. Нанесенную. Сколько раз мучили думы, то как же дальше жить и прочее. Так вот, тот, кто путешествует, знает, что даже если он сидит в углу судна, а ветер дует в паруса, то корабль идет быстро, без всяких усилий. Таков и ты. Хотя тебе кажется, что ты стоишь без дела, знай, что спешно движешься днем и ночью к смерти. Вот мы сейчас с вами здесь сидим, в этом помещении, а на самом деле мы с громадной скоростью движемся к смерти. Движемся, плывем. И не вернуть уже ни той секунды, ни этой. Ушла. Весьма коротко наша жизнь. И столь быстро проходит, что не стоит одного часа. Хотя Бог сказал Адаму, что когда он съест запретный плод, то умрет. Но он прожил много лет. Ну, для справки, Адам прожил 930 лет, помню. 930 лет прожил после этого греха. И этим Бог показал, что вся наша жизнь есть только миг. Он сказал, кусишь, умрешь. Кусил и через 930 лет умер. Но вот эти 930 лет, там мгновенья. Даже мгновенья не стоит по сравнению с вечностью, для которой мы с вами рождены. Какая радость или удовольствие не исчезают, будто молния, не разрушаются. На самом деле, если мы с вами переберем вот эти наши земные удовольствия, то обратите внимание, что они на нас действуют только какое-то мгновение. Но, скажем, человек испытывает удовольствие от принятия пищи. Сколько времени он испытывает удовольствие? Ровно столько, сколько пережевывает. И то не всегда. Потому что съел и говорит, нет, вот это вот тут пересолили, там кисло. А там пережарило. Даже это удовольствие испорчено. И остальные, какие мы только удовольствия с вами плотские не будем перебирать, мы обнаружим, что они действуют очень кратковременно. А потом все. Вот страдает человек многословием, испытывает удовольствие от того, что перебирает поведение других и прочее. Вот испытывает удовольствие только пока говорит. Как замолчала, внутри пустота. Такая пустота в сердце. Все выплеснуло. Ни тепла, ни любви, ничего там нет. Так вот, богатство расточается, почести и слава рассеиваются, как дым. Юность уходит, красота вянет. Ну-ка, вспомним твои 17 лет. А сейчас как? В зеркало смотрим и на памяти одни морщины. Уже не смотрим. Ну вот, слава Богу. А уже с одной страстью справились. Не мытьем, так катаньем, да? Господь освободил от этой страсти, разглядывать себя в зеркало и любоваться. Слава Богу. Благовидность исчезает молниеносно. То есть вот этот благой вид у нас с вами молниеносно. В этой несчастной жизни есть только одно благо. Одно благо. Запомним для себя на всю жизнь. Сейчас вот возьмем и запомним. Есть только одно благо. Грешник может исправиться покаянием. Итак, в этой жизни грешный человек, это мы с вами, можем исправиться покаянием. То есть улучшить свое духовное состояние. Да? И благой может стать лучше. Это вот сейчас был доклад Иоанна Крестителя. Вот он благой, и он стал лучше. А мы с вами через покаяние можем исправиться. Другого блага для нас с вами здесь нету. Значит, другой цели у нас с вами нету. Потому что она у нас стимулируется смертью. То есть стимул у нас с вами исправляться один. Суд. И дальше либо расплата за нашу с вами жизнь, либо Царствие Небесное, и там вечная радость. Вот ради этого мы с вами здесь и трудимся. Так вот, вот эти драгоценные средства покаяния и исправления за это нас сохраняет и ограждает Господь. То есть за вот эти вот наши с вами действия. Покаяние, исправление, а кто благой, значит, становится лучше. Вот за это нас с вами сохраняет и ограждает Господь. Подобает, чтобы мы расходовали свою жизнь в согласии с этой мыслью. То есть сообразовывали с Его заповедями. Жизнь сообразовывали с заповедями Божьими. И желали не удовольствия плоти и отдыха, но скорбей и мучений. Вот обратная сторона медали. Всю жизнь мы с вами только того и желали. Удовольствия и отдыха. Вот отдохнуть бы. Неделя только начинается, а мы уже думаем о воскресном дне, как придем после храма и отдохнем. Да? Это с понедельника. Ну вот, а нам бы желать скорбей и мучений. Легко сказать, да? При одной мысли, что предстоят скорби и мучения, мы приходим в содрогание. На самом деле, только одна мысль о том, что что-то придется претерпевать, уже приводит в содрогание. Это наше с вами христианское отношение к нашей жизни. Но если мы с вами внимательно рассмотрим, то обнаружим, что вот к этим мучениям, добровольным мучениям, то есть мы желаем этих мучений, для начала можем отнести пост, стояние на молитве, и испытываем, правильно, когда постимся, себя во всем ограничиваем, мы испытываем некоторые скорби, муки и прочее. Стояние на молитве, опять-таки, это из той же области. Болезни. Это уже реальные мучения нашей плоти. Если мы безропотно и с радостью принимаем, то вот этому христианскому мировоззрению приобщаемся. То есть мы уже желаем скорбей, мук, потому что знаем, что через болезни прощается нам с вами многое. И эти скорби, мучения, лишения желанны и не в тягость, когда знаешь ради чего. Когда есть цель, то есть достижение Царствия Небесного. Иногда люди готовы претерпевать и большие потери, и скорби ради того, чтобы только соприкоснуться этой благодати. То есть еще не достигнуть Царствия Небесного. Еще не ощущать в полной мере ту радость, которую испытывают небожители. А только вот соприкоснуться с этим. Есть люди, которые готовы и большее претерпеть вот здесь, на земле, чем попускает Господь. И вот, как один из примеров замечательный, один добродетельный дьячок, который жил тем, что переписывал книги. Ну, вот заработок был такой, он служил Богу, а кормился от того, что переписывал книги. Весьма благоговел перед Пресвятой Девой Богородицей. И желал увидеть в всем мире преславную ее красоту. Вот так хотелось увидеть, ну как же Богородица выглядит, чего она красивая, ведь только понаслышке. Так ему хотелось. Он часто об этом молился. И к дьякону пришел ангел со словами: «Царица Вселенная услышала твое моление и послала меня, чтобы я тебе сказал приготовиться. В воскресный день она придет. Ты увидишь не целиком и полностью, как на небесах, но сколько вмещает видеть человеческая природа». Вот обратим внимание, мы не в состоянии вместить всей полноты, которой приобщаются небожители. Мы не можем. Ну, в какой-то мере, значит, пообещали ему увидеть. Однако, ангел продолжал, знай, что от столь великого сияния ты лишишься зрения и останешься навсегда слепым. Дьячок отвечал: с радостью, ликуя, я предпочитаю лишиться временного света, лишь бы быть удостоенным видеть сладчайший лик и светлость госпожи моей. Тут ангел удалился, а дьячок остался в размышлениях, сомневаясь от маловерия. Как я буду идти путем жизни, будучи слепым, когда не смогу больше писать, не смогу исполнять никаких поручений телесных? Ну все, хлеба лишусь. Зарабатывал тем, что переписывал книги, и вдруг ослеплен. Вот как иногда мы с вами легкомысленно, не подумав, даем обещания или приступаем к какому-то деланию, заранее не рассчитав, а хватит ли у нас с вами на это сил, ресурсов и прочее. И потом расплачиваемся. Так вот, обдумав все, он решил закрыть один глаз, а другим видеть Преснодеву, чтобы не ослепнуть на оба глаза. Нет, ну, вы меня простите, но смекалки ему не откажешь. Ведь додумался же, да? И благодать получу. И не лишусь благ земных. Ну, наполовинку, ну, один-то буду видеть, да? Ну, трудно додуматься до такого человека, будто в голову не придет. Талантливый был, дичок. Ну вот, когда пришел означенный час, предстала пред лицом его всецарица, столь светлая и прекрасная, что язык человека не может то сказать и понять. Просто понять невозможно. Недолго дичок смотрел одним глазом. Пораженный такой славой и величием, он открыл другой глаз
чтобы вкусить большую радость и ликование.
Понял, что зря хитрил. Зря. Тот второй глаз открыл, но тотчас госпожа и владычица ушла ввысь, а дичок остался с одним ослепшим глазом. То есть не удалось ему пустить двумя глазами. Тогда дичок, порицая свое маловерие, со словами: «Увы мне безумному, что я лишился столь великой славы и наслаждения. Почему не смотрел обоими глазами, чтобы вкусить величайшую славу и сладость? Пусть бы я ослеп. Боже, удостой меня увидеть еще раз, а тогда пусть лишусь оставшегося света». Вот тут уже человек, говорю, осознанно и осмысленно. Вот тут он уже взвесил, он понял, чего он лишился. Ведь он не только увидел эту славу, он ее прочувствовал. Ведь вот этот поток благодати, который исходит от Богородицы, от Господа, он пронизывает всего человека, пронизывает так. Вспомним слова Серафима Саровского, который говорил, что сердце млеет и тает, как свечка. Невозможно вынести этот поток благодати, который исходит. Еще на земле, когда с Богородицей встречались, говорили, что я бы подумал, что это Бог, если бы не знал, что истинный Бог Иисус Христос. То есть такая благодать от нее изливалась вот здесь еще на земле. Вот когда он это все прочувствовал, тогда готов был на любые потери. Вновь приходит ангел Господь и говорит ему: «Всецарица умилостивилась твоим страданиям и слезам и согласилась прийти опять, чтобы ты ее увидел. Ибо ты предпочитаешь остаться слепым ради любви к ней». А дичок ответил: «И даже если у меня будет отнят не только свет очей, но и руки, и ноги, и другие члены тела, и самой временной жизни, я предпочитаю лишиться, только чтобы увидеть госпожу мою». Вот этот человек уже говорил трезво. Вот когда первый раз он хотел увидеть, он еще не знал той славы, не знал той благодати и говорил, ну так, просто, скажем, по желанию. Но тут он уже осознанно говорил, потому что он соприкоснулся. И видим, насколько велика вот эта слава и благодать, что он не только зрения готов был лишиться, но и всех членов своего тела. Это чему мы с вами заостряем свое внимание? Чтобы поняли, чего мы лишаемся, когда меняем Царствие Небесное, благодать Божию, на греховные удовольствия, на вот эту чечевичную похлебку греховных удовольствий, суетных удовольствий, пустых, никчемных, чтобы мы знали, что мы меняем. Люди готовы были все отдать, лишь бы хоть на короткий срок вкусить этого. Ангел говорит: «За твое благоговение ты удостоишься увидеть госпожу и владычицу завтра, а ты не только не лишишься зрения, но утешишься увидеть и другим оком, чтобы яснее видеть, да возрадуется сердце твое». Так и было. Пресвятая Владычица явилась дичку, а он от обилия света и увиденного пал на землю, как некогда апостолы на горе Поборской. То есть невозможно, вот этот благоговейный ужас, он бросает человека на землю. Затем Пресвятая Дева дала ему благодать и силу, просветив душу и тело. Он поднялся и долго смотрел на нее с радостью уже двумя очами. Еще раз обращаем наше внимание. Своими силами мы не можем ничего же. Он бы не поднялся с земли. Она ему дала благодать и силу подняться и возможность взирать. Она дала. Вот если мы уповаем на Господа, на Богородицу, на помощь заступничества святых, ангела своего, нам дадут возможность подняться из любого нашего с вами греховного падения. Из любого дадут и силы, и благость, и удостоит не только видения, но и небожительства. От нас с вами только искреннее желание и труд. Итак, она взошла на небо, а он остался благодарить ее, проведя остаток жизни в добродетельном жительстве, переселившись затем в небесные чертоги. Вот удостоился человек не только видения Богородицы, но и Царствия Небесного. Потому что искренне от всего сердца желал видеть и там находиться. И ради этого он здесь отказался от всего, то есть от всех вот этих удовольствий и благ суетных. Не нужны они нам с вами. Очень полезно иметь в памяти, что мы приобретаем, когда разлучаемся с этой жизнью, и куда переселяемся, и что оставляем в этой земной жизни. Вот полезно бы в памяти это иметь. Куда мы стремимся, что мы там приобретем. А оставляем вот здесь, на земле, что мы оставляем? Великий труд, скорби, мучения. Вот помни, что мы оставляем. Не это добро, которое мы с вами тут нажили, неправедными трудами. Кстати, на самом деле, как указывают святые отцы, все, что мы с вами здесь нажили, нажили трудами неправедными. Потому что даже тот, кто считает, что он трудился добросовестно, что он честно зарабатывал свои деньги, как некоторые прямо в грудь себя стучат, это слепые люди. Если мы внимательно рассмотрим, то убедимся, что в рабочее время мы и отвлекались на посторонние разговоры. А если вспомним советское время и ИТР, так это с утра до вечера разговоры о том, где какие финские сапоги вчера продавались и у кого что в кастрюле варится. И рабочие, и так называемые перекуры, и вообще лень, саботаж, все что угодно. И недобросовестно выполненная работа, брак и прочее. Если мы переберем все, то прибавится и воровство. Но самое грубое, это когда, помните, называли несунами, те, кто несли с работы. Ну, трудно сказать, вор, несун, да, несет. А еще страшнее, когда отпросился с работы, и с чистой совести вот это жалование положил в карман. И пришел в бухгалтерию и не сказал, вычитать, я 2 часа не работал. Незаработанные деньги положил в карман, обокрал государство и пошел. То есть, если мы с вами переберем, то обнаружим, что мы вот это жалование получаем неправедными трудами. Так вот, вот здесь мы оставляем скорби, тяжкие труды. Вот что мы здесь. Если, конечно, устремляемся в Царствие Небесное. Но некоторые, наоборот, здесь оставляют свое добро нажитое и устремляются к более тяжким пыткам в аду, в Тартаре. Итак, нам с вами здесь решать, с чем расставаться и куда устремляться. Так вот, Афонский Агапий говорит, Бог, чтобы мы не были отягощены великими трудами, сократил нам жизнь. ибо он человеколюбив и благоутробен. Он сократил настоящую жизнь, чтобы мы ее ненавидели, как временную, и всю исполненную падений оживали непроходящей и вечной. Ну, помню, если первожители жили по 900, по 800 лет, первожители, то у нас с вами отпущено уже 70, аще 80 лет. Вот нам наша норма жизни. Господь из любви к нам сократил, чтобы мы с вами не мучились здесь 900 лет. Мир не есть уютное жилище, но плен и тюрьма вавилонская. Плен и тюрьма. Помним, плен от страстей, тюрьма от своих похотей, плен, тюрьма. Вот что представляет наша с вами жизнь. Кто желает долго жить, тот стремится в плен. Не скорби и не огорчайся, когда тебе приближается несущая жизнь смерть. Вот к чему нас призывают, чтобы мы о воспоминании, что нам предстоит смертный час, не скорбили, не унывали, а помнили, что вот эта смерть несет вечную жизнь, вечное блаженство. Смерть ведет тебя в жизнь через пление к вечному неплению, через скорбь к радости. То есть расставание с этой жизнью, со скорбями и болезнями, приведет из тления в нетление. Преподобный Варсонофий Великий учит: хорошо человеку помнить смерть, чтобы навыкнуть знанию, что он смертен. Смертный не вечен, не вечный же поневоле оставит век сей. Через память о смерти человек начинает произвольно делать добро, то есть добровольно. Потому что помним, сделав добро, мы ее переправляем в Царство Небесное. То есть там себе заготавливаем на небеса жилище и обстраиваем его. Вот отсюда, из этого мира милостыми пересылаем туда. Добрыми делами во славу Божию отправляем туда. То есть мы собираемся переселяться. Вот как человек собирается переселяться с одной квартиры на другую, или из одного города в другой, пересылает контейнер, набивает, отправляет, да потом сам едет. Вот так и мы должны заниматься только тем, чтобы собирать эти сокровища и отправлять туда, в Царствие Небесное. Вот о чем должны заботиться и чем думать. Преподобный Милосердный советует посвящать время трапезы на размышления о смерти и суде. Итак, во время трапезы сидеть и размышлять над тем, насколько качественно она приготовлена, как мы с вами этим занимаемся, еще обсуждаем. А сидеть и думать о смерти, о смертном часе, о суде. Этим наставлением святых отцов, извлеченным из блаженного опыта, итак, это не просто совет. Это из опыта святых подвижников. Во время трапезы размышлять о смерти. А если обратили внимание, то в монастырях во время трапезы и у нас в духовной семинарии читаются жития святых. Они настраивают человека на память о смерти. Потому что думаем не о земном, а о небесном. Потому что слышим, как люди, жившие на земле, переправлялись в Царствие Небесное. Итак, полезно и должно пользоваться всем желающим приучиться к памятованию смерти. желающим освободиться от обольстительного и обманчивого мысленного состояния, при котором человек представляется сам себе как бы вечным на земле, а смерть считает уделом только других, отнюдь не своим. Вот если мы с вами обратим внимание, то найдем, что мы с вами зачастую живем так, как будто никогда не собираемся умирать. И это проявляется в наших поступках, словах и делах. Если бы это было не так, разве бы мы с вами друг дружку укоряли, упрекали? Разве бы мы ссорились? Разве бы обижались, то есть злопамятствовали и прочее? Если бы мы не считали себя вечными? Если бы мы помнили, что через секунду можно отойти? Еще раз, вот в наших поступках и действиях обнаруживается, что мы живем как люди, которые никогда не собираются умирать и давать отчет. Вот как вечный. После понудительного приобучения себя к воспоминанию о смерти, милосердный Господь посылает живое предощущение ее, но оно приходит помогать подвижнику Христову при его молитве. То есть, если мы с вами сначала понудительно, ежеминутно вспоминаем о смерти, что бы ни делали, при этом на уме у нас память о смерти. Вот сейчас закончу, могу умереть, буду делать как последний раз в жизни. Вот сейчас с человеком поговорил, а вдруг не доживу. Если что вырвалось дурное, Господи, прости, тут же попросил прощения и так далее. Вот сначала мы понуждаем себя насильно, но затем Господь дает такой дар и помогает при молитве. Вот это живое предощущение смерти на молитве благовременно восхищает его на суд смертный, на страшный суд Христов. Если на самом деле человек чувствует, что вот сейчас могу умереть, значит, он себя уже чувствует как бы на этом суде. Вот сейчас стою, все, сейчас помер. Сейчас стою пред Богом, вот стоя на молитве. Благовременно на этом суде человек умоляет человеколюбивого Бога о прощении своих грехов и получает его. Итак, благовременно. То есть сейчас благое время для испрашивания прощения. Потому что помним, там уже все. Там только ответ после смерти. Сейчас, вот благовременно, стал на суд, вот стоишь перед Богом, осужденный у них такой. Со всех сторон осужденный. И стоишь, просишь, Господи, помилуй, прости. Безгодно спас. При этом понимаешь, о чем просишь. И получаем это прощение. Сейчас, здесь. Потому-то святой Иоанн Весточник называет молитву истинно молящихся судилищем, судом, престолом Господа, предваряющим общий будущий суд. Итак, молитва – это суд, который предваряет тот суд, который нам с вами придется переживать. Вот сейчас на молитве выпросить у судьи прощения. Еще раз, вот это живое предощущение смерти дает Господь на молитве тому человеку, кто себя понуждает сначала о памятовании смертном. Итак, теперь мы с вами, упражняясь вот в этой добродетели памятовании смертном, будем просить у Господа, чтобы Он нам даровал на молитве вот это предощущение смерти, чтобы мы, стоя на молитве, чувствовали себя осужденными на смерть. Таковыми и являемся. И выпрашивали это прощение. Вот в таком случае, разве у нас с вами будет рассеянная молитва? Разве во время молитвы будешь думать о кухне? Преподобный Филофей Синайский свидетельствует, что память смертная очищает ум и тело. Не только ум, тело очищает. Поистине, она, то есть память смертная, заключает в себя многие добродетели. Она родительница плача. Мы помним, какого плача? Покаянного. Никакого другого. Память смертная родительница покаянного плача. То есть плача о своих грехах. Побуждение воздержания от всего, воспоминание гиены, мать молитвы. Память смертная, мать молитвы. А мы с вами пытались научиться молиться, не имея вот такой замечательной добродетели. То есть памяти смертной. Еще раз хочу подчеркнуть, что о этой добродетели практически не говорится. Мало кто обращает внимание на развитие в себе этой спасительной, одной из самых спасительных добродетелей, одного из самого спасительного делания памяти смертной. Она источник остроумия, соединенная с благоразумием. Но имеется в виду остроумие не то, что у нас есть остроумные, знаете, шутники. Да? Помним, что шутки достойны блудить. Я уже трусы сказал. А остроум – это острый ум, не притупленный грехом, острый, который прозревает свои грехи, видит. Их чада – сугубый страх Божий и очищение сердца от страстных помыслов. Вот сердце памятью о смерти очищается от страстных помыслов. Ведь больше всего мы с вами страдаем как раз от страстных помыслов, которые дальше чувства возбуждают страстные. Это уже начинается настоящая мука. Особенно, когда эту страсть удовлетворить невозможно. Еще раз, память смертная – такое замечательное лекарство для разума, для сердца, для души и для тела. Если мы с вами отгоняем вот эти страстные помыслы памятованием смертным, уничтожаем их. И вот, как один из назидательных примеров, которые приводятся в житиях святых. Как раз этот пример соответствует нашему времени, то есть времени Великого Поста, который мы сейчас с вами переживаем. Вот он как раз случился во время Великого Поста. То есть его начало было положено этого случая. Одна благочестивая супружеская пара, прожив вместе достаточное количество лет, решила жить как братья, а не как супруги. Но враг целомудрия возненавидел их добродетель и стал воевать с мужем. В великую субботу наслал на него столь великое искушение, что у мужа не было сил выдержать, и он лег с женой насильно. Она бронила его и обличала. Помня страшное величие дня, то есть Великая Суббота, накануне Пасхи. Но муж ничего не соображал. Тогда жена говорит ему в гневе: «Почему ты кощунствуешь, безумец, перед честным воскресением Господа? Прошу Бога, что кто родится от нас в эту ночь, пусть пойдет к бесу». Она зачала и родила красивейшего на вид мальчика. Все радовались и умилялись, когда видели его. Когда мальчику исполнилось 12 лет, к матери явился бес со словами: «Через 3 года я приду, чтобы забрать дар, который ты мне установила». Мать безутешно рыдала. особенно когда видела сына. Сын спросил: скажи мне, мама, почему все друзья и родственники смотрят на меня с радостью, а ты плачешь? Она сказала ему всю правду. Мальчик испугался и ночью убежал в Иерусалим. Там исповедовал патриарху, который послал его к пустыннику. Пустынник был святым, его с руки кормил ангел. Ну вот такой пустынник был. Старец сказал юноше: давай призовем всенепорочную владычицу, которая может много против бесов. Она лишила их жил, уничтожив всю их силу. И многие души вырвала из их рук и искупила от вечного мучения. У нас с вами такая заступница есть. Как мы должны к ней прибегать? К сожалению, громадному стыду есть христиане, которые ни разу не почитали житие Пресвятой Богородицы. Это такой стыд для христианина. Так вот, старец внушил мальчику молиться и держал его в своей келье. Через 3 года святой муж стал служить литургию. А мальчик со страхом и трепетом стоял перед Святым Престолом. Когда старый священник вышел на великий вход с дарами, то возник бес, схватил мальчика и потащил его в мучение. Услышав крик юноши, преподобный очень скорбел и, возложив святые дары на престол, молился со слезами, умолял Пресвятую Владычицу Преснодеву, Матерь, не оставлять такую наглость и бесстыдство беса. Наоборот, взять юношу и вернуть целым и невредимым, потому что треклятый бес дерзнул схватить его со святой Солии. Сказав это, преподобный прочел молитвы освящения, чтобы литургия не осталась незавершенной. И когда возгласил изрядно о Пресвятей, Пречистии, Преблагословении, славной Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, помним этот возглас, да? То юноша оказался на солье и воскликнул: «Великое имя Святой Троицы!» Затем он рассказал, что бес схватил его, бросил в мрачное и смрадное место, где было бесчисленное множество грешных душ, неизреченно истязуемых. Кстати, вот мы с вами неоднократно встречаем, что места там смрадные. Вот одна из неимоверных пыток – это смрад. Вот когда мы с вами сталкиваемся с смрадом, иногда его вынести невозможно. Вот нам бы этот смрад держать на памяти, когда творим грех. Поскольку святые отцы учат, что ангелы нашего телесного смрада не слышат, зато их травмирует наш греховный смрад. Грехи источают смрад. И вот этот смрад ангелы чувствуют. Вот помнить бы нам, кем мы становимся, когда осуждаем, впадаем в гордость, спорим, доказываем, любой грех. Так вот, тотчас появилась владычица и исторгла его из этого полного боли места. Полное боли место. И он оказался в церкви. Святой прославил Господа Преснодеву Марию, услышавших его моление. хочется из того, что мы с вами услышали, сделать некоторые нравственные духовные выводы. Ну, во-первых, мы с вами услышали, что они решили жить как брат и сестра, но там не говорится, что они пошли и взяли на это благословение. То есть они совершили, судя по повествованию, самочинно. Могу сказать, что некоторые старцы не благословляют на такое жительство ни одного. Вот есть старцы, которые не благословляют. По церковным правилам мы знаем, что если, скажем, обоюдный постриг принимают, муж и жена, это другое дело. Но вот самочинно они. Дальше, как продолжение, когда они столкнулись с вот этим бесом блудным, который не щадит, мы знаем, что он может такую страсть возбудить, что человек, как вот этот муж, перестает вообще что-либо соображать. И второе совершило преступление его супруга. По закону Божьему наше тело нам не принадлежит. Это надо рассказывать заблаговременно тем, кто собирается вступать в брак, чтобы они, вступив в брак, не творили беззаконий, бесчинья, и чтобы на этой почве у них не было раздоров и не разрушалась семья. Итак, наше тело нам не принадлежит, оно принадлежит второй половине. Поэтому отказывать второй половине грех. Не имеем права. Поэтому этот вид поста, пост в супружеских отношениях, он совершается по договоренности. Запомним, по договоренности. Согласились поститься, постимся. Если кто-то не может удержаться, значит, мы обязаны уступить. Вот она, совершая вот это преступление, то есть лишая своего мужа, своего тела, совершила более страшный грех. Но как цепочка, она послала в бесу того, кого еще даже не родила и не зачала. Мы с вами забываем, что каждое наше слово на вес золота. Помним, Господь словом творил мир, а мы с вами словами как только не разбрашиваемся. И самое страшное, куда только мы с вами не посылали людей. Куда угодно. Забываем, что беседа не проходит. И какими словами мы друг друга только не называем. Иногда дьявол под благовидной личиной людей приводит к страсти называть своих самых близких, самых любимых скотиной. Ах ты моя заденька, ты моя кошечка, да? Ну скотина, мышка моя, орел степной, казак лихой. Преступление это. Забываем, что мы образ и подобие Божие опускаем до уровня скотины, называя близкого, а если уж они близких, то какое только клеймо не клеют и начальству, и правительству, и кому угодно. Страшно это. Забыла эта женщина, что пожелай ближнему то, что хочешь, чтобы тебе пожелали. Ведь таким образом она сама себя отправила туда, куда отправила сына. Ведь она бы пошла вслед за ним. Если мы переберем жития святых, то обнаружим, что неоднократно, когда мать проклинала детей, на самом деле на детей нападали бесы и губили их, но и мать погибала через свое же проклятие. Так. Вот на этом пока мы с вами, наверное, прервемся. А есть ли какие вопросы?
Да. А как поступать в таком случае, если вот тот называем зайка, там скотина?
Как поступать в случае, если нас называют скотиной?
Да.
Зайка. Староста тут нам подчеркивает. Тут же и гороскоп, и астрология. Ну правильно, муж баран, жена змея подколодная. Значит, правильно. Очень любезно поправить человека, сказать, что, знаешь, ты меня, простите, очень люблю и уважаю. Ну прости меня, все-таки я образ и подобие Божие. Я ношу имя святого, которого очень люблю и которому молюсь. Поэтому, если ты меня называешь кем-то другим, то ты меня еще и лишаешь моего святого, да? Если я откликнусь
на осла
и на зайку. Значит, таким образом я признаю вот это скотское положение. И еще помнить, и детей предупреждать. В школах зачастую дают клички. И на работе такое встречается. И дети откликаются на эти клички. Полезно бы разъяснить. Имена животным давал Адам. У Адама был такой светлый разум до грехопадения, что он видел сущность животного. Вот к нему подводили, он говорит, это слон. А почему он назвал слоном? Потому что он знал сущность этого животного. Мы сейчас с вами, этим поврощенным грехом разумом, мы не можем видеть сущности. Мы не знаем, почему он слон. Мы знаем, что он слон. А почему он? Не знаем. Вот это корова. Почему корова? Мы не знаем. А он знает. Так вот, не Бог давал имена животным, а да. Как только он давал имя, таким образом животное становилось подчиненным человеку. То есть весь животный мир подчинялся Адаму беспрекословно после наименования. То есть тот, кто дает имя, тот имеет власть над тем, кому дал имя. Родители имеют власть над ребенком, которому дали имя. Хозяин дал имя своей собаке, он имеет над ней власть, сосед нет. И когда нашему ребенку кто-то дал кличку, и он на эту кличку откликается, таким образом он признает над собой власть того, кто эту кличку ему присвоил. Хочет он этого, не хочет, это подтверждается действием полной зависимости. Хочешь быть рабом, откликайся на кличку. Хочешь, чтобы твое имя изгладилось из книги живых на небе, откликайся на кличку. Ведь помним, когда крестим, священник читает молитву, и имя, которое нарицается крещаемому, записывается в книгу живых на небе. Но это имя может изгладиться оттуда, если человек не носит этого имя, и может изгладиться его поведением. Понятно, если человек не кается, не исправляется, то оттуда, когда будет всеобщее воскресенье, там не окажется имя грешника, который заслужил ад. Мало того, лишает себя святого. Вот простите, что длинно получилось, тем не менее, ну вот чтобы было понятно, чтобы мы знали, как нашим детям объяснить. Вопрос такой, если твоего ребенка проклинал другой человек, что делать? Открываем Евангелие, читаем. Благословляйте проклинающих вас. Да? Значит, пожелать ему всего доброго, помолиться и помним, что ни одно проклятие человеку, который живет праведно, не будет на него иметь действия, если при этом человек не испытает неприязнь к тому, кто его проклял. Так, ну вот, еще пару минут.
Если назвали Вероника, крестили Вера, как звали?
Если назвали Вероника, крестили Верой. Раз Верой крестили, значит Верой и звать. Потому что если человек не носит имя своего святого, может он рассчитывать, что святой активно молится за него, если он даже его имя носить не хочет. Понятно? То есть таким образом он отрекается от своего святого, когда отрекается на какое-то другое имя. Да.
Батюшка, у меня знакомая носит имя Лада, и не знает, как ее крестили.
Значит, чтобы было понятно, в таком случае приходим к священнику на исповедь и каемся в том, что не сохранили это имя, ведь это наш грех, что мы имя, которое принадлежит при крещении, забыли, запамятовали, значит, не помнили ни святого, ничего. Значит, покаяться в этом и сказать, скажем, я хочу носить имя, ну, допустим, Лариса или Мария. Он прочтет молитву, с этим именем причаститься и отныне всех поправлять. Я Лариса, скажем, я уже не Лариса.
Да. А вот если у него одно имя, а потом другое, и другие, которые уже там за десятки лет называются с ним по паспорту, как теперь?
Значит, если в миру носишь одно, а крещен с другим, значит, нет такого греха, который невозможно было бы исправить. Кстати, есть еще такая ересь, неоднократно доводилось слышать, что очень хорошо иметь два имени. Вот одно в миру, как говорят они, да, а одно при крещении. Вот, говорит, если проклянут, вот проклянут то имя, а это, вот, значит, проклятие не подействует. Так проклинают человека, они имя проклинают. Да, такая хитрость. Вот, вроде не тебя. Если будут бить, не имя будут бить, по лицу будут бить. Так вот, надо приложить усилия, и всех, кто называет не крещенным именем, поправлять, пока начнут называть. Приходишь в поликлинику, не спрашивают ни имя, ни фамилия, спрашивают код. Если они хотят найти карточку, которая положена, звоня в компьютер, внесена под каким-то кодом, то по мне это не страшно. Они же не спрашивают, скажи, каким кодом тебя зовут. Они спрашивают, у какого у тебя в паспорте написан код. Значит, мне все равно, под цифрой 25 лежит моя карточка или под 48. Чтобы они могли найти, сказал, они нашли. Вот. Но если бы мне сказали, какое имя твоего кода, ну, я бы сказал, простите, у меня имя не святого. Вот. К сожалению, у нас истекло время. Молимся.